גרבה בהר. גרבה בהר. Не длинная гроба, но в ней есть много очень важных законов. Некоторые из них имеют место в любое время, а некоторые из них были по Торе, когда евреи были на своей земле. Ну, будем разбирать по порядку главы. Начнем сегодня. Остановимся в середине, докуда дойдем. И продолжение будем разбирать завтра. Сейчас мы находимся прямо перед праздником, перед Рагбоймер. Рагбоймер будет на исходе субботы. И Рагбоймер составляет собой перерыв в трауре вот этих дней сфера, дней между Песахом и Шавуот. У ашнасских евреев в Рагбоймер стригутся. То есть в воскресенье стригутся. Приводится в законе, то так как суббота перед Рагбоймером, то уже стригутся в пятницу ради почета шаббата. Можно уже стричься в пятницу. Потому что это будет некрасиво. В Рагбоймер постригутся, а на субботу зайдут непостриженные. Неуважение к шаббату. Можно стричься и в пятницу. Да. Начинаем главу. Говорю Бог Моше в горе Синай, так говоря. Говори к сынам Израиля и говори им, когда вы войдете в страну, которую я, Бог дает, и земля отдохнет отдых во имя Бога. Помните, что земля это под земля Израиля, это подарок Бога. Чем будет отдых? 6 лет засевай твое поле, и 6 лет обрезай твой виноград, и собирай ее урожай. Во-первых, ты 6 лет можешь спокойно делать полевые работы. Засевать поле, обрезать виноградник. Вы знаете, что виноградника обрезать его – это одна из очень важных на практике работ. Когда обрезают лишние, когда обрезают часть веток, то остальные ветки имеют больше сока и больше сил. Значит, это раз. Делаешь земледельческие работы в поле, как ты хочешь. И второе, будешь собирать ее урожай, ты хозяин урожая. А в 7-м году полный отдых будет на земле. Отдых во имя Бога. Твое поле не засевай. А виноградник не обрезай. Не делай полевых работ. Не производи полевых работ. То, что выросло само собой после твоей жатвы, бывает во время жатвы, падают зерна, падают в землю и потом вырастают. И то, что выросло после твоей жатвы, прибавка к жатве, так объясняет комментатор. Не собирай, то есть не собирай как хозяин. А виноград, который ты отдалил других от него, не собирай. Год отдыха будет для земли. Не собирай, как хозяин. Что, нельзя это есть? Можно, но ты не хозяин. И будет плоды субботы земли вам в еду. Есть можно? Но на равной мере всем. Тебе и рабу, наемному работнику и поселенцу, который живет с тобой. И не хозяин. Сосед может прийти и собрать плоды на равных правах, чем ты. Не только сосед, какой-то другой человек из другого города. Приходит и собирает плоды. Все наравне, плоды ничей. Ты не хозяин. Хозяин тоже может собрать для еды на несколько дней, как и любой другой. Нельзя хозяину собрать все плоды, как каждый год, как хозяин. Собрать на еду на несколько дней, как любой другой может собрать. Я не только для людей, для скота и для зверей, которые в твоей, для диких животных, которые в твоей стране, будет весить твой урожай для еды. Шмита очень интересный закон. Во-первых, нельзя производить земледельческих работ. Во-вторых, плоды ничем. Очень непростая заповедь. Вспомним, что в былые годы основа экономики и было земледелие. Делили земли. Когда еще Бен-Нун, ученик Мейши, вошел в страну, поделили землю между коленами, затем между семьями, между... Каждый еврей получил свой удельный надел, семейный надел, и обрабатывали землю. И с этого кормили. А тут Бог дает указание. Седьмой год нет. Не имеешь права обрабатывать землю, и ты не хозяин плодов. Вообще-то есть в этом большая разница между плодами деревьев и зерновыми. Вот и деревья. Ты не хозяин. Но плоды выросли. Как говорят, худо ли, бедно ли, на что? Но вырастет плоды. Даже ты не обрабатывал, не обрезал виноград. А зерновые, как говорят, не посеешь, не пожнешь. Может что-то само собой прорасти от того, что от зерн, которое упало, при жатве шестого года, при сборе урожая. Но это очень мало. Непростая. Я хочу вас спросить. Были годы, когда все экономическое благосостояние держалось на земледелии. Это означает, что земледелец берет на себя изначально. За этот год он не будет, он не получит прихода. Хочу спросить, если кто-то, кто живет на зарплате, 3-4 месяца не получает зарплату, как он себя чувствует? Скажите, а? А то человек должен изначально целый год знать, что у него не будет урожая. А в чем вообще-то содержание? В чем духовное содержание? Что тут Бог хочет? Что тут Бог хочет? Интересный вопрос. Итак, есть мицвот, что это как хуки. Мы не знаем. Как раз тут есть объяснение. И Мария в Торатку, они есть объяснение. В чем содержание этой заповеди? Этим так. Подчеркнуть и декларировать, заявить, заявить. Земля Бога. И мы читаем эту историю. Когда вы войдете в землю, что я даю вам, и земля отдохнет отдых во имя Бога. Земля не твоя. Ты получил ее на пользование от хозяина земли, от Бога. Земля Израиля, она принадлежит Богу. А ты получил ее на пользование. Когда Бог говорит, обрабатывает, обрабатывает. Седьмой год, что Бог говорит, не обрабатывает, ты мне обрабатываешь. Да. Это может дать нам ответ на вопрос, который поднимается в трактате Перкей Авот. Мы учим в пятой главе, что изгнание приходит на еврейский народ, изгнание своей святой земли Израиль, приходит из-за идолопоклонства, разврата, проливания крови и нарушение святости субботнего года земли. И это непонятно. Совершенно непонятно. Мы учили, говорили, разбирая прошлую главу, то идолопоклонство, разврат и проливание крови. Это самое страшнейшее преступление перед Богом, которое оскверняет землю. И за них полагается страшное тяжелое наказание, карет, отрезание души от источника, смертная казнь, если были свидетели и предупреждения. И на эти три строгих запрета еврей должен быть готовым отдать жизнь, но не нарушить. На другие нет. Субботу нельзя нарушить. Это очень строго. Но в случае опасности для жизни нарушается. А идолопоклонство, разврат и проливание крови нельзя нарушать даже при опасности для жизни. Строжайшие преступления, строжайшие нарушения. Понятно, что за эти нарушения приходит жизнь. Как нарушение святости седьмого года засевает седьмой год и собирает урожай? Как это нарушение входит в один ряд с такими строжайшими наказаниями? Никто не полагается ни карет отрезания души, ни смертной казни. Вопрос? Ответ, да, мне кажется, ответ так. Ответ такой. За эти три нарушения и до упоконства разврата и проливания крови приходит изгнание. Потому что это строжайшие нарушения. И они пачкают святую землю. И поэтому приходит изгнание. Изгнание за нарушение святости Шмиты седьмого года приходит по другой причине. Мы же сказали, что соблюдение святости седьмого года – это заявление, что земля принадлежит Богу. Люди думают, что декларация надо выходить на какую-то площадь и торжественно, громко декларировать. Это слабая декларация. Настоящая декларация действиями каждого человека. Еврей, который соблюдает, он заявляет, что Бог за 6 лет на землю седьмой отдохнул. Что бы ни было, приходит суббота, что бы ни было, в самый горячий сезон прерывается и склоняет голову перед Богом и входит в субботу. Это вот серьезное заявление этих хорошей. Хранение головы перед Богом, что Бог за 6 дней создал небеса и землю. То же самое. Соблюдение святости 7-го года – это заявление, что земля принадлежит Богу. Так написано в Гемаре и в Тераскейне, это Медраш на книгу Ваикра. Ани омарти, я же так, ани омарти сирушей, что я буду мишми, где еще ты и душе оречели. Я сказал, засевайте землю 6 лет и отдыхайте 7-й. Не засевайте, то вы знали, что земля моя. Вы матом ее сисунки, вы не делаете так. Ты говоришь, будете изнызны. То есть, когда еврейским своим поведением заявляет, земля Бога, Бог нас дальше продолжает утверждать. А когда еврейский народ этого не делает, не декларирует, тогда Бог декларирует это изгнание. Мы соблюдаем шмиту. Это укрепляет наши позиции, наше положение на святой земле. Дай дальше. Это про шмиту на 7-й год. А теперь считай себе 7 лет отдыха. 7 лет 7 раз. Ты 7-й год, 14-й и так далее. И будет тебя дни вот этих 7 лет отдыха. 49 лет. 7-я 7-летка, 49. Проведи рог в 7-м месяце, 10-й день месяца, Йом-Кипур, проводите рог от всей вашей семьи. И освящайте 50-й год. И взывайте, что это свобода земли для всех ее жителей. Это Йовел. Йовел – это рог. Йовел – это баран. Йовел – это трубление из рога барана. Это 50-й год, он называется Йовел. Потому что в нем трубит из рога барана. Это будет вам. И каждый вернется к своей удельному наделу. И человек вернется к семье. Что значит, человек вернется к семейному наделу? Дальше в нашей главе рассказывается, что если человек в земле Израиля, когда она была поделена приходом Иешуа, он продал землю, он продал только до 7-го года. Прошу прощения, он продал только до года Йовел, до юбилейного года. В юбилейный год все возвращается на свое место. И если кто-то был в рабстве, и он захотел остаться дольше, ему проткнули ухо, он работает, но только до юбилейного года. Поэтому имеется в виду, человек вернется к своему наделу, и человек к своей семье вернется. Это Йовел. 50-й год будет вам. 50-й год имеет законы шмиты. Не засевайте, не собирайте то, что само выросло, как хозяин. Не собирайте виноград, который вы отдалили других. Потому что это ее было. Это будет святой год. С поля и будете есть ее урожай. То есть 50-й год имеет те же законы шмиты, как и 49-й. В этом случае будет 2 года подряд. 49-й и 50-й. Год ее был этот. Вы вернетесь, скажете, к своему наследному делу. Дальше Тора говорит о продаже. При продаже нельзя обманывать другого в цене. Когда вы будете продавать товарищу или покупать у товарища, не обманывайте один другого. Не обманывайте брата своего в цене. Человек мчится что-то купить, не выяснял цены. А ты говоришь, это стоит столько-то. Нельзя обманывать, продавать выше обычной цены. Теперь, земля, как мы уже только что говорили, земля возвращалась в год Йовел. Реально продажа земли в те годы это было не полностью продажа. Это было, как сказать, продажа временная. на годы до ее Бейла. И по количеству лет после ее Бейла будешь покупать у товарища. По количеству урожайных годов он тебе продает. Больше ли? Больше стоимость. Более. А если меньше лет, меньше. Цена вода же поле соответствует годам после ее Бейла. Потому что количество урожаев он продает тебе. Он тебе не продает землю. Продает ее только на пользование на столько-то лет до юбилейного года. И не обижайте один другого. И бойся твоего Бога. Потому что я Бог, ваш Бог. Гемара в трактате Бога Меция объясняет. Не обижайте один другого. Это не обижайте один другого словом. Предыдущий то написано не обманывайте. Это не обманывайте в цене. И не обманывайте в количестве лет до ее было. Человек просто не знает. Не обманывайте. А есть и другое. А тут не обманывайте. Не обижайте один другого слова. Ты скажешь другому, как сказать другому колкое слово. Даже если ты прав. Но ты его обижаешь. Человек, я не знаю, хромой, человек имеет какой-то недостаток. Не очень быстро понимает и так далее. Сказать ему это, обижать. Даже если это правда. Очень говорят, чаще всего люди обижаются именно на правду. Но неправда, только обманывают. Вот просто так говорят. Правда? Может, действительно? Это может быть между близкими людьми. Очень часто это может быть между близкими людьми, между мужем и женой. Мужу нельзя обижать жену словом. Жене нельзя обижать мужа словом. Братья между собой, брат с сестрой, близкие люди на работе и так далее. Работодатель с работником. Он может сказать по ходу дела, он требует, чтобы ты приходил вовремя, чтобы ты делал то-то, то-то. Это он может твердо требовать. Но обижать лично нельзя. Впрочем, очень актуальная заповедь. Не всегда человек замечает, что он говорит. И как это влияет на другого. Чаще всего это между близкими людьми. Шлеме Залман Ойрбах рассказывает, что на похоронах жены, она умерла до него, он сказал про нее, выступил, сказал теплые слова. Потом он сказал, обычно принято. Близкие люди просят прощения один у другого в таком положении. Может, иди, знай, может, он кого-то, он его когда-то обидел. Сделал тому неприятно. Не видится, мне не надо просить прощения. Я не обижал словом. Как мне бы вы видите? Не прожили вместе больше 50. То есть он контролировал свои слова все эти годы. Но известно, что Шлеме Залман был особый человек в своих качествах отношения с другими. Вряд ли потом на что-то нашел сомнение и там попросил прощения. Но быть так спокойным и контролировать себя это непросто. Я видел людей и слышал, что он не боялся просить прощения, просил, когда он думал, что, может быть, спросил бестактно. Но тут он не чувствовал, что он чем-то ее обидел. Это не важная работа в отношениях с людьми. И это очень актуальная задача. Люди думают, если я сказал правду, то я могу говорить все, что я хочу. Ничего подобного. Обижать другого слова нельзя. даже если это правда. Читай дальше. Выполняйте мои законы, мои мишпатим, соблюдайте, делайте. Хуким, как мы уже не раз говорили, это законы, которые мы человеческим разумом не понимаем, не можем понять, а мишпатим можем понять. Хуким, например, не одевать плен с шерстью вместе, не есть свинину, а мишпатим не грим, не... не убивать, почитать родителей, вести себя справедливо с другими купли-продажи, не обманывать, например. Выполняйте мои законы, и хуким и мишпатим делайте, и будете сидеть на земле. Вы благословили сидеть на земле. Тут на земле спокойно. Пока мы этого еще, мы этого не имеем. Тут написано, будете выполнять, и земля даст свои плоды, и будете есть досыта, и вы будете сидеть спокойно, уверенно на ней. А если вы скажете, то мы будем есть. В 7-м году мы же не будем засевать, не будем собирать так урожай. Плоды деревьев, плоды будут, но зерна не будет. Не посеешь, не пожнем. Я укажу мое благословение вам в 6-м году, и это сделает урожай на 3 года. Я пошлю более урожай на несколько и посеете 8-й год и будете есть от зерна старого до 9-го года, до прихода ее урожая, будете есть и старого. Но тут Тора пишет так длинно. А вы обычно сезон сбора жатвы это после Пасхи. А потом обработка зерна. Вяжет снопы, молотит, веет, высушивает. И ты не должен будешь торопиться со всеми. Можешь будешь ждать спокойно, как каждый год до 9-го года, и тогда будешь носить в амбар. Воды 8-го года будешь носить в амбары, как всегда, приблизительно уже в 9-й год. Не должен будешь торопиться. Будет достаточно зерна. Вывать из фурну из мудрецов Италии лет 500 назад поднимает вопрос. Тут написано, если вы спрашиваете, то мы будем есть в 7-м году. Если они будут спрашивать, Бог пошлет благословление. А если они не будут спрашивать, то Бог не пошлет благословление. А? Если они соблюдают то, что Бог велит, то спрашивают, а что я буду есть? Бог посылает благословение. А если человек полностью полагается на Бога, и соблюдает шмиту, и даже не спрашивает. И Бог не пошлет благословение. А? Отвечает очень, очень оригинальный и интересный ответ. Он говорит, нас, евреи, соблюдают шмиту, Бог посылает благословение. И шмита, как мы уже говорили, соблюдение ее непростое. Но благословение, браха, может прийти разными каналами. Может прийти браха, благословение количественное, а может прийти качественное. Количественное. Ведь зерна больше. Может быть качественное. Тоже количество зерна, но немного едят и хватает. спорно выражается так. Если вы будете спокойны и довольны тем, что я вам пошлю качественное благословение, то зерна будет то же количество, что каждый год. Может быть, немножко больше. Но будет хватать на три года. Замечательно. Будьте спокойны. Если в этом не будете спокойны. Если вы не будете спокойны, качественное благословение. Я вам пошлю количественное благословение. Количественное. Будет больше зерна в несколько раз. Скажите, а что лучше? Количественная браха или качественная? Мне кажется, качественная. Очень просто. Количественная, только надо больше жать зерно, собирать. Больше зерна молотить. Больше обрабатывать. И нужны больше амбар. Если тоже количество хватает, меньше работы. Интересно, в нашей реальной жизни нет. Бывает то, что из браха можно идти разными путями, разными руслами. Мы это видим в жизни тоже. Не то же самое, но что браха идет разными путями, разными руслами. Скажем, очень просто. Бывает два человека, у которых экономический уровень жизни их более-менее тот же самый. Количество семьи, детей то же самое. А одного зарплата значительно намного больше, чем у другого. А уровень экономического достатка у них тот же. Как это? Очень просто. У одного зарплата больше, но больше побочных расчетов. Побольше побочных расходов. То медицинские расходы, то аварию машины, то поломалась стиральная машина и так далее. Ведь может быть браха больше прихода. Браха меньше побочных расходов. Может идти разными путями. Кто Шмито говорит, зависит от вас. Если вы будете спокойны, то тоже количество будет хватать на несколько лет. Я пошлю вам качественную браху. А если вы не будете спокойны, то количество. Поднимается вопрос. В других местах Тора мы такого не читаем. Будешь выполнять то-то, я пошлю тебе браху. Конечно. Соблюдение каждой заповеди приносит с собой браху. Соблюдение шаббата приносит. Но Тора об этом подробно не пишет. А тут соблюдение года Шмиты она пишет. Почему? Мне кажется, очень просто. Я нигде это не нашел, но я так думаю, понимаю. Соблюдение Шмиты требует большой самоотверженности, большой самоотдачи, полагаться на Бога. А когда у человека больше самоотверженность, больше самоотдачи, так Бог говорит, ты так предал мне. Так я говорю тебе, ты не... я тебе помогу. Чем больше человека дается Богу, тем больше помощь с ним. Если человек попадает в испытание, в выполнение заповеди, и он его проходит, например, с субботы. Был на работе, но ему сказали, что он может оставаться на работе, но только, чтобы он оставался пятницу допоздна. Он не соглашается и теряет работу. Когда человек проходит такое испытание, Бог ему помогает. То же самое в других. Когда мы преданы Богу, особенно, Бог тоже особенно предан. А земле? Ой. Я расскажу интересную историю, когда я читал. Тут речь идет, что нельзя обманывать в мере и весе. То же самое в количестве. Неважно, с кем он и кому он продает, еврею, не еврею, нельзя обманывать. Кто-то продавал пакеты, в которых есть много маленьких мешочков. Продают по 100 мешочков. Найм. Разных. Он подумал, но тот их считает. И пошел и ложил не 100, вместо 199-98. Прошло какое-то время, он вдруг понял, это же просто это нельзя, это воровство. Он пошел к раввину, сказал, что он еще настоящий вопрос. Кто кого-то ограбил, должен вернуть тому, кому он ограбил. Найди знак, он ограбил многих, он не знает. Раввин ему посоветовал так, знаешь, что? И раньше ложил меньше мешочком. Теперешнего момента иди и ложи больше. Он стал ложить, я не знаю, сколько, 101, 102, вместо 100. То, может быть, те люди, которых он когда-то ограбил, сейчас он им возвращает. Сказывает, что у человека получилось интересно. Он какой-то журналист и хотел проверить. Люди, фирмы, которые подают мешочки, в которых есть там 100 пакетов, 100 найлонов, действительно ли это так? Не поленился и проверил разные фирмы. И он заметил, что есть одна фирма, которая не только... Какие-то фирмы были меньше, какие-то фирмы более-менее, иногда больше, иногда меньше, а какая-то фирма все время больше. Это был тот еврей. Я написал это в газете. Ну, понятно. Понятно, что его стали больше. Это надо знать. Нельзя обманывать в мере и весе. Хочешь дать больше, пожалуйста. Но ни в коем случае не меньше. Дальше. Земля, то мне было продано навеки, потому что земля моя. Вы пришельцы и поселенцы, вы со мной. Земля Израиля не продается навеки. Когда-то, когда был ее действовал юбилейный год, но каждая продажа была только до юбилейного года. Земля не продается навеки. Вы пришельцы. Я и земля, это Бог. Во всей земле вашего наследства, наследия, выкуп дайте земле. То есть, это человек, который продал свое поле из-за бедности, и он продал это до юбилея, есть, скажем, 10 лет, и он продал это за 10 тысяч. Так, продавец имеет право, скажем, через 3 года прийти, нашел деньги, на тебе 7 тысяч, и верни землю мне. За 3 года ты уже... На тебе 7 тысяч по году за... по 1000 за год. Неважно, тот хочет или не хочет. Интересный закон. Имеет на это право. Но только после 2 лет пользования землей. Есть еще право. Если обеднеет твой брат, и он продаст от своего наследственного удела, и придет его родственник, который близок к нему, и он выкупит то, что брат продал. То есть может прийти его брат, дядя, может выкупить. А человеку, у которого не будет родственника, который может выкупить, и настигла его рука, он нашел, сколько он выкупил. Он сам нашел деньги. Он посчитает годы продажи и вернет остаток человеку, которому он продал. И он возвращается к своему наследственному делу. Как я вам сказал, было 10 лет до юбилейного года. Он продал за 10 тысяч. 3 года покупатель попользовался. Каждый год за 1000. 3000 ты пользовался, значит, 7000, и земля твоя. Неважно, тот согласен с этим, нет, земля возвращается к нему. А если не нашла его рука, достаточно вернуть ему, и будет его продажа в руки того, кто купил, до года юбилея. И выйдет это в юбилейный год, и он возвращается к своему наследственному делу. Интересно, когда действовал юбилейный год? Разрушение первого храма, может, юбилейный год не действует. Но интересно, тут в Торе есть закон. Есть и советы поведения, которые видно из Торы. Когда обеднеет твой брат, и он продаст отцу его наследия, наследственного удела. Ему отцу его наследственного удела. Что искать? Продал весь наследственный удел. Очень просто. А основа основы семейного прихода было земледелие. Даже человек находится в стесненном положении, и как совет, он продаст часть своего наследственного дела, а часть оставит себе для пропитания. Поэтому написано в Торе, он продаст от своего наследственного дела. Не все. Оставь себе часть. Пожалуйста, есть вопросы.
Спасибо огромное, Квадарав. Вот есть вопрос у нас у Арона. Если семейство, которое существовало во времена Йошуа бен Нуна, полностью вымерло, то кому будет доставаться их клочок земли?
Вопрос очень верный. Но Гемара уже говорит, что было уже 12 еврейских колен. Такого не будет, чтобы колено прекратило свое существование. И наследство идет по отцовской линии. И, во-первых, если не сыновья, дочь. Если нет, идут вверх. Отец. Нет отца, братья. Нету. Идут поколением выше. Отец отца. Еще поколение будет. И найдет, в действительности найдется родственник. Вопрос только, всегда ли знают или нет. Но родственник найдется. А Гемара говорит, колено не прекратится ее существо.
Квадаров, еще вопрос Арона, если можно. Вот в трактате Бавакама указывается, что за некоторые ущербы надо оплатить лучшей землей. Эта земля тоже возвращается в год Йовель?
Смотрите. Понятно, что это оценивается, сколько стоит эта земля до Йовеля. Когда действовал юбилейный год, да? Еще вопросы?
Кодараф, если правильно поняли мы с самого начала урока, то сегодня уже после выхода звезд в честь субботы, да, можно будет, не дожидаясь Лагбаумера, постричься даже вечером, правильно?
Смотрите, это я не знаю. А вот в пятницу можно постричься.
То есть нужно дождаться полудня или можно даже уже с утра?
Нет, с утра. С утра. С утра. С утра можно постричься. Потому что это ради почета шаббата. Я же это объяснил. Я понимаю так, что если в Лагбаомер в воскресенье можно постричься, а на шаббат человек придет непостриженный, не уважение к шаббату. Поэтому можно постричься для почета шаббата.
Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы. Можно писать, можно поднимать руки, пожалуйста. Посмотрим, что у нас есть в Ютубе, есть ли там вопросы. В Ютубе пока тихо.
Ну, я продолжу дальше. Человек, смотрите, все эти законы о продаже земли действовали, когда действовал юбилей. Юбилей действовал, говорит Гемара Рахим, до изгнания, колена Рувена и Год. Это где-то лет 150 до разрушения первого храма, и около 150 лет до разрушения первого храма прекратился юбилей. Юбилей действовал, когда каждое колено было на своем месте. А тут, после смерти царя Шломо, разделились на 2 колена и на 10. И 10 колен пошли в изгнание первыми, и это изгнание их не шло одновременно. Это шло 3 этапами. Мне кажется, 8 лет между одним и другим. Самое первое изгнание было для евреев, для колена Рувен и Ган, которые жили на восточном берегу Иордана. Территориально это было легче, они были ближе, как легче было их послать в изгнание. И Гемара Барахин говорит так: когда были изгнаны колена Рувен и Ган, это была первая часть изгнания детей 10 колен. То уже прекратили законы юбилейного года. И с тех пор есть только год Шмита. Год Шмита? Да. А юбилейного года уже нет. Нет, есть. Есть вопрос. Шмита с того момента была по Торе или по постановлению мудрецов? Мнение Рамбама, то раз не было юбилея, то нету и Шмита. И так считает Рабину Там, Рамбан, Рашбо, Рамбну. По мнению больше, принятое мнение, что в наше время, когда нет Йовейла, то нет и Шмиты. По Торе. А Шмиток, что мы соблюдаем, это постановление мудреца. Но надо знать, что соблюдение заповедей наших мудрецов тоже имеет очень большую духовную силу и духовную награду с небес.
Кударав, можно вопрос? А есть такой закон, да, в Бавакаме такое место, где рассматривается ситуация, когда у человека есть возможность выкупить свою залоговую землю, и обосновывается это стихом истории, что ты делал прямое правильное в глазах Всевышнего. Есть ли какая-то связь у этого обоснования с тем, о чем вы сейчас рассказываете по поводу земли?
Не смотрите. Линии, не знаю, может быть, но это все-таки разные. Тут я говорю законы Торы, как они написаны. А там из этого пасука «делай прямое и хорошее перед Богом» учат, для тебя. Это земля, которую ты получил из-за долга. Ты получил его, потому что у того не было денег. А для него есть чувство связи с этой землей. И когда он находит деньги, то веди себя достойно и дай ему возможность выкупить эту землю деньгами. У него это семейный надел. Он связан с этой землей. А для тебя это просто деньги. О, я вижу тут вопрос на экране. Как считают годы дальше? А? Вопрос очень верный. И скажу даже больше. Это спор Раби Йехуда и Хахамим. По Хахамим считают до 49, потом 50, потом один. Год юбилея не в счет. Начинается дальше еще раз. Идут идут 50 лет. 49 лет до юбилея, юбилей, а потом начинается счет заново. Новый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по работе. А по Рав-Йехуде год считается первым годом следующего цикла. Принято мнение Рабана. Ты, что идет, считает до 49, затем 50 юбилей, и он тоже не в счет, по мнению Рабана. Начинается счет заново. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49. Идут цикл по 50. По Рав-Йехуде выходит цикл по 49. По Рабану цикл из 50.
Еще вопросы? Да? Да, у нас, если можно, еще есть вопрос тут у Арона. Если евреи потеряли родословность, как можно распределить правильно землю, чтобы начать соблюдать закон Ювеля?
Послушайте, чтобы соблюдать, как Рамбам пишет, с приходом Машиаха все вернется на свое место, и все колена тоже вернутся. У пророка Ихаска написано, как будет разделение колен. Тогда будет, идет Ильяу, и тогда узнаем, кто из какого колена. Мы нашими силами не можем это выяснить. Тогда придет Машиах, вернется пророчество, и тогда, я не знаю, будут же пророки, пророчество, и каким путем будет возвращено знание, кто из какого колена. И тогда будут шмитим и евгод. Рама пишет об этом ясно. В законах о царях. Будут начинать считать шмитим и евгод. А потом мы считаем шмитам. И как я уже сказал, более принятое мнение, что шмита в наше время тоже мы соблюдаем по постановлению мудрецов.
Квадров,
написано, что вы будете сидеть на земле спокойно, есть досыта. Написано вообще про заповедь. Но видится, что тут это написано в главе о соблюдении шмиты. Поэтому соблюдение шмиты особенно важно, чтобы сидеть на земле спокойно. Да.
А, Кудров, есть, может быть, какие-то исключительные случаи, когда происхождение от колена передается через мать, или нет таких исключений?
Нет. Колена идут от отца к сыну. Колена от отца к сыну. Есть люди, которые знают свое колено. Куаним и левиты, знаете? Угу. В основном мы из колена Бениамина, из колена Иуды и Бениамин. В основном.
Кударав, а когда еще были колена на земле Израиля, если кто-то потерял знание, откуда он происходит, такое вообще было возможно? Если да, куда он мог прибиться, скажем так?
Еще раз. Во времена первого храма была уже земля была поделена по коленам, по семьям и по людям. А во втором храме это не было. В втором храме человек мог купить навсегда. Не было юбилея. Купить и все. Не было. Получение земли не зависело от какого колена он, из какого происхождения. Смотрите, это надо учить. Дима, ваш вопрос, как сохранилось это знание и как это было. Есть Гемара, Дезора, девятый лист. Можно открыть Рамбама в законах Шмита и Йовел. Но это не то, что я могу объяснить по уроке на Зуму. Это надо изучать. Я это спокойно читал в свое время. Всего доброго всем.